27 декабря, воскресенье. Вчера утром пришел к батюшке после чая. Хотели почитать «На горах Кавказа», но эта книга была у меня в келье. Поэтому мы немного побеседовали. Говорил батюшка о трудности спасения в нынешнее время. «А вы, — сказал батюшка, обращаясь ко мне, — избрали благую часть. Желал бы я видеть вас в ресофоре и мантии, но не знаю, буду ли жив. Тогда, то есть когда получу мантию, будет приложена к вам царская печать. Тогда уж от вас будет зависеть, сохранить ее или разломать». Говорили о стихотворении «Величие Богоматери», написанном самим батюшкой. Это стихотворение очень понравилось редактору-издателю того журнала, куда батюшка послал это стихотворение для напечатания, и они приписали «К празднованию Дня Собора Богоматери 26 декабря». Батюшка сказал даже что-то вроде того, что он будет на страшном суде просить Божию Матерь избавить его вечных мук, указывая на это стихотворение. Но долго не пришлось нам беседовать. Сначала батюшка немного прилег отдохнуть, а я сел читать «Отечник» епископа Игнатия Брянчанинова. «Это хорошо вы сделали, что стали читать эту книгу. Она составлена так. Епископ Игнатий выписывал то, что отвечало на волнующие иноческие вопросы. С этой стороны его труд этот незаменим. Многие недоумения, долго волновавшие кого-нибудь, сразу разрешаются какой-нибудь выпиской». Это мне батюшка сказал, когда встал. Тут начали приходить исповедники, монашки, нищие, славельщики, мальчики, а там пришло и время трапезы. Другая часть дня после трапезы прошла быстро, ибо было повечерие и бдение. Сегодня был за обедней. К батюшке зашел на одну минуту до обеда, а потом читал «На горах Кавказа» у себя в келье. Но случилось вот какое искушение. Так как стоит мороз 20-25 градусов, то я, желая получше натопить печку, положил туда порядочно дров, да испугался, как бы не повредить печку сильным огнем, но дрова-то уже разгорелись, поэтому я принес снегу и засыпал огонь. Когда дрова потухли, я их вынул и окончательно потушил, закопав снег. Это отняло у меня порядочно времени, да и неприятно было. После трапезы приходил ко мне в келью Иванушка, что-то уж очень веселый. Но все-таки ничего, хотя и отнял время, но почитал толковую псалтирь Зигобена, сотый псалом. А теперь уж скоро к вечерне. Вечером. Благословение всей братьи было заочное, а я, как всегда, вошел к батюшке и, приняв благословение, ушел. Взял с собой я книгу «На горах Кавказа». Давая эту книгу мне, батюшка сейчас сказал: «Идите и насладитесь». Я и думаю сейчас почитать ее, ибо пятисотница не полагается теперь. 28 декабря, понедельник. Сейчас приходил к батюшке монастырский ризничный, пономарь. Когда я вошел к батюшке после его ухода, батюшка мне сказал: «Страшные вещи сейчас рассказал он мне, страшные вещи, про одного монаха. Что будет тогда, когда Оптина пустынь наполнится такими людьми? Я, конечно, не доживу, а вам придется бороться с этим. Много придется вам пролить крови и слез. Да, много придется вам пролить поту, слез и крови. Конечно, Господь не попустит, Оптина будет стоять». Иногда батюшка говорит, как бы размышляя, предполагая, а иногда твердо, уверенно. Такие слова мне запоминаются более. Так и сегодня особенно ударил на слова «пролить поту, слез и крови», и даже повторил их, хотя первый раз и не сказал слова «поту». «Будет воля Господня». Вечером. 16 декабря у меня была беседа с батюшкой. Кое-что из этой беседы я уже записал, теперь хочу еще немного записать. Как-то после бдения батюшка указал мне на изображение преподобных отцов в Предтечевом храме на стене около двери и сказал, чтобы я напомнил ему об этом. И вот 16 декабря батюшка сам начал мне об этом рассказывать. «Когда скончалась моя мать, я не поехал ее хоронить, ибо я был уже в скиту, а поручил все дело сделать одному доверенному лицу. После ее похорон мне переслали 1000 рублей, и я решил дать эти деньги отцу Иосифу на вечный помин за отца, первую родную мать и себя. Я был тогда уже эрисофорным. Не знаю, почему меня записали на главную таблицу, как и следует по сумме вклада, но как раз после отца Иосифа. И я, и все, конечно, слышали, как всегда поминали иеросхимонаха Иосифа, монаха Павла и далее. И вот мне помысло говорит: ты будешь после него начальником и старцем, ты будешь его преемником. Я отвечаю: как я могу быть, когда всеми унижаем, презираем, гоним и не способен по болезни глаз? Проходят года, я остаюсь таким же бедным послушником. Начали ремонт старого храма. Прежде на том месте, где теперь 4 преподобных, Иосиф Песнописец, Варсонофий Великий, преподобный Иоанн Пророк и Авва Дорофей, было их только 3, преподобного Варсонофия Великого не было. Вот я прихожу после ремонта и вижу, что после преподобного Иосифа Песнописца еще изобразили преподобного Варсонофия, а помысл мне говорит: да, ты будешь после отца Иосифа начальником и старцем. Еще проходят года, я остаюсь все таким же. Приезжает епископ Макарий, вся братья собралась в предтечевом храме. Тут отец Даниил, всегда и всем предлагавший сняться, как любитель-фотограф, предложил это владыке. Владыка согласился, принесли аппарат, все стали устанавливаться, а я, чтобы не выйти на снимки, отошел от всех и встал в угол позади всех. Когда сняли и уже изготовили карточку, я, взглянув на нее, увидел, что вышел на карточке, хотя и далеко стоял, и вышел как раз по прямой линии за отцом Иосифом. А помысл мне говорит: ты будешь начальник и старец после отца Иосифа. Проходят годы, настает японская война, и я еду на войну по назначению за послушание и говорю своему помыслу: ну вот, как же я буду старцем, когда я возвращусь? Да и придется ли возвратиться? Я слаб, могу и не доехать, а война, говорят, продлится 20 лет. Потом оканчивается война, и я возвращаюсь в скит. Заехал к преподобному Серафиму Саровскому. Было воскресенье, стою я за обедней. Вдруг подходит ко мне совершенно незнакомый монах и говорит: «С памятью старца вас, батюшка». Я спрашиваю: «Какого?» «Батюшки отца Амвросия, ведь сегодня день его кончины». «О, да, знаю, знаю», — сказал я, ибо мне было совестно признаться, что я забыл про это. Я пошел, вынул просфору за батюшку отца Амвросия. Потом, когда я приехал в скит, я узнал, что в то самое время отец Иосиф так захворал, что до утра даже, казалось, не доживет. Думал он служить сам, пришел от бдения и захворал. Я приезжаю, и действительно меня назначают духовником, старцем и, наконец, начальником скита. Вот я и говорю вам, что нет ничего случайного в жизни нашей. Даже то, что кажется пустяком, имеет свой смысл. Я не желал и не искал этого своего положения, не просил. И стою на этом посту за послушание. И думаю, быть может, и лучше было бы для меня, если бы я жил в той своей келейке, терпел бы скорбь и творил бы молитву Иисусову. Но если бы я не был начальником скита, вас бы не приняли в скит. Но все мне думается, быть может, и даст мне Господь упокоение, когда я займусь приготовлением себя к той жизни исключительно. А теперь это невозможно, весь я разорван по частям, то-то, то другое. А все-таки я думаю, быть может, сподобит Господь. Я никому не говорил никогда, а вам скажу. Когда я ездил к отцу в Варнаве, он мне многое предсказал, и многое уже исполнилось. Он сказал мне: будут тебе все кланяться, и действительно кланяются, а потом будешь жить и творить молитву Иисусову. А хорошо бы так. Когда это батюшка говорил, я стоял сбоку его в дверях, около дивана, на котором батюшка сидел под портретами старцев. Хорошо я помню эту картину. В келье полумрак, горит только лампада перед образом Божией Матери, освещая ее божественный лик. Кругом тишина, только и слышно, как тикает маятник часов. А батюшка с открытой головой, весь белый, сидит и произносит свои глубоко вдумчивые и осмысленные слова, быть может, пророческие. А я стою около сего великого старца, молчу и смотрю на дорогого мне батюшку. Наконец настало время расстаться нам для ночного отдыха. Вышел я в скит от батюшки, иду под впечатлением беседы, а вокруг меня поющая и ликующая ночь. Тихо и ясно, полная луна освещает наш укромный скиточек. Все блестит и торжествует. Сосны и все деревья, покрытые белым инеем, недвижно стоят в своем уборе, безмолвии своем, славя Бога. Оба храма, и старый, и новый, словно дворцы какие, стоят облитые лунным светом. Все чудно хорошо. 29 декабря, вторник. Сегодня, придя от батюшки ко времени утреннего чая, я заметил, что как будто батюшка расстроен. Батюшка чая уже напился. Пока я пил чай, батюшка прилег отдохнуть до полного рассвета. Но вот уже и совсем рассвело. Я подхожу и говорю, что теперь уже светло. На это мне батюшка сказал принести стул и сесть подле его кровати. Я принес стул и сел. Мне надо отдохнуть за эти дни. А вчера меня очень оскорбил один человек. Сядьте тут. Я сел у батюшкиного изголовья. И так я сидел, творя молитву Иисусову до трапезы, а батюшка лежал. Когда трапеза была готова, мы потрапезовали, и батюшка опять лег отдохнуть. Я почитал батюшке перед сном 3-4 статейки из «Духовного луга», а потом, когда батюшка уснул, я сел на диван и стал читать «Отечник» епископа Игнатия. Потом, после чая, я обычно занялся делами послушания, но к вечерне и вечернему правилу идти не пришлось. Благословение было заочное, батюшка был очень занят в женской половине, поэтому я и не стал дожидаться, а ушел в келью. Теперь я думаю записать кое-что из прошлого. Когда, освобожденный от воинской повинности, возвратился из Козельска 3 ноября сего года, я и батюшка долго беседовали в тот вечер на радостях, как выразился батюшка тогда. Между прочим, я сказал тогда батюшке: «Вот как случилось, батюшка, мне сейчас за трапезой пришлось читать житие преподобного Виталия, а день его памяти замечателен для вас тем, что вы вступили в управление скитом именно в этот день». «Да», — сказал батюшка, — «по отношению к вам это имеет тот смысл, что если бы был начальником не я, то вас бы не приняли в скит. А по отношению ко мне это имеет глубокий смысл. Помните, что подвиг преподобного Виталия состоял в особенности в том, что он обращал блудниц на правый путь жизни. И я не скрою от вас, что ко мне часто приходят блудницы, спрашивая, что делать. А я, что Господь открывает мне и внушает, говорю им, и многие обращаются. Конечно, это Господь обращает их. Я являюсь здесь только орудием в руках Господа». Потом батюшка сказал: «Враг ненавидит, когда один относится к другому с искренним чувством и любовью о Христе. Он всегда старается посеять вражду и разъединение, как ненавистник добра. Вот я и говорю вам, что враг не оставит этих наших отношений, искренних и прямых, как отца к сыну. Ведь он нередко разъединял и святых. Но я говорю, если между нами будет сохраняться откровенность, простота и искренность, то ничего он не сможет сделать, ибо нашей друг ко другу откровенностью будет разрушаться всякая его злоба. Это я считаю нужным сказать вам». Много потом еще было сказано. Рассказал мне батюшка сон перед открытием пострига и посвящением в сан иеродиакона и иеромонаха. О том, как батюшка видел себя на высокой башне, стоящей среди шумящего города, и как вошел к нему великан, которого батюшка победил. Когда батюшка рассказывал этот сон, мне он приказал сесть на диван, а сам встал около печки. Рассказав его подробно, батюшка сказал мне, что он его рассказывал многим, все его признают сном духовным, но истолковать не могут. Так и теперь батюшка обратился и ко мне с вопросом, как я понимаю его и что скажу. Я за послушание начал говорить то, что первое пришло в голову, и оказалось, что я сказал как раз то, что думал об этом и сам батюшка. «Я с верою спрашиваю вас, вы говорите, а Господь просвещает и мой ум. Теперь мне открылось то, чего я прежде не предполагал». Замечу еще, что этот сон приснился батюшке после того, как батюшка в борьбе сильной и тяжелой, отказаться от пострига и посвящения или нет, и не зная, на что решиться, встал перед своей иконой Казанской Божией Матери и обратился к ней с мольбой помочь ему в этой борьбе. И вдруг за молитвой утихла борьба, мысль склонилась принять постриг за послушание, в сердце водворилась тишина, и батюшка мирно лег для ночного отдыха, сна, и видит как раз этот сон. Не знаю, почему я это все записал, но я верю батюшке, а записывать наши беседы я благословился у батюшки еще в самом начале, когда только что поступил в скит. 30 декабря, среда. Сегодня, когда я и батюшка сидели и занимались, батюшке пришлось подсчитывать деньги. Когда батюшка кончил, он сказал: «Вот если, быть может, Господу угодно будет возложить на вас иго игуменство или настоятельство, только и есть два самых тяжелых креста, царский и настоятельский. Иго, хотя и очень тяжелое, но и благоплодное, то я заранее говорю вам быть очень осторожным и внимательным в денежном деле. Духовное само собой, а это само собой».